Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. Отец, мы верим, что помазание Твоего Духа Господня, мы верим, что в нем мы уже обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое небесное обеспечение и снаряжение, которое Духом Господним, Духом Господа Иисуса, мы уже обеспечены всем. Мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для послушания Твоей воли для каждого из нас лично. Спасибо Тебе, Отец, за Твое небесное снаряжение и обеспечение. Мы благодарны Тебе за Дух Господень. И мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять то, о чем Духом Твоим будешь учить нас сегодня. Мы принимаем это как дар и верим, что через откровение да приходит исцеление каждой души во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что каждая душа, каждого слушающего будет исцелена, и душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас через откровение будет приходить исцеление души, высвобождение души, и душевно слепые больше не останутся прежними. Спасибо Тебе за Твое помазание. Помазание Духа премудрости и откровения, которое будет служить каждому слушающему. Во имя Иисуса мы принимаем это как дар и благодарим Тебя за служение Твоего Духа каждому слушающему. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое прямо сейчас приходит на душу каждого слушающего. И спасибо Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Но они будут научены Господом, наставлены Господом и исцелены. Во имя Иисуса, спасибо Тебе за служение Духа Господня. И я прошу, Отец, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы рассматриваем с вами тему, это серия тем, которая идет под одним названием, нам небезызвестны его умыслы. Это будет серия книг. Первая книга была «Человека-убийца», и она была связана именно непосредственно с падшим ангелом. Вторая книга у нас идет «Не давайте место дьяволу». Мы на прошлой встрече с вами провели рассмотрение его первых двух частей. Это именно по особенностям падшего духа. По особенностям падшего духа, а именно большей степени его стратегии. Сегодня мы продолжаем рассматривать с вами вторую книгу. По счету это у нас будет вторая встреча, посвященная книге «Не давайте место дьяволу». И я хочу напомнить некоторые основные особенности по нашей первой встрече. В первой встрече мы говорили с вами об особенностях первой встречи по второй книге. Я немножко так буду стараться вам объяснить. Но, в любом случае, когда вы будете слушать, вам будет более понятно, чтобы вы не путались. В первой встрече по второй книге мы с вами говорили о первых двух особенностях падшего духа. Я хочу очень коротко их напомнить. Слушайте внимательно. Первая особенность падшего духа. Давайте я сразу обозначу. Сами особенности падшего духа мы изучаем не с целью любопытства, а с целью, чтобы не вестись на его провокации в большей степени. Сам по себе падший дух, мы его знаем как сатана, дьявол, Люцифер еще есть такое название. Сам по себе падший дух не является оригинальным, его стратегия не меняется. Поэтому, зная какие-то особенности, основные особенности его стратегии, в общем-то, вы всегда можете знать, что вам лучше не делать, чтобы не давать ему места, и как он действует для того, чтобы открыть вас для себя. Их не так много, этих основных особенностей. Но если вы их будете знать, то в целом вы будете знать, что сами в себе контролировать, чтобы не вестись на провокацию. Поэтому я хочу повторить сейчас первые две особенности падшего духа, для того, чтобы перейти к еще двум, но мы сейчас посвятим этому немножко какое-то время в повторении. Послушайте внимательно. Первая основная особенность падшего духа, это мы говорили на прошлой встрече. Падший ангел сатана сам по себе, без непосредственного разрешения участия рожденного свыше, в его жизни сделать ничего не может, а именно сформировать какие-то события. Я считаю, что это очень важно знать, так как на сегодняшний день есть самые разнообразные представления о том, что дьявол делает и чего он не делает. И большинство из них сформированы мудростью земной, которая еще пока имеет место в умах верующих. Мудрость земная, душевная, бесовская – это мудрость, которая, в общем-то, отстаивает саму стратегию дьявола. Это та мудрость, которая помогает этой стратегии реализовываться. Поэтому в большинстве случаев, когда рожденные свыше говорят о царстве тьмы или о дьяволе, в большинстве случаев под влиянием мудрости земной они представляют как сатану, так и его царство, как что-то неконтролируемое, неуправляемое или непредсказуемое. На самом деле, царство тьмы, как и сам его князь, он не является тем, чьи действия абсолютно неизвестны. Тем более нам, как рожденным свыше, мы знаем с вами, по правилам которого действует Царство Божие. Мы знаем, что правило Царства Божьего, а именно духовный закон сеяния и жатвы, и правило, по которым оно действует, это правило, которое распространяется на все духовные творения, на абсолютно все. И падший дух сна, он также находится под этими правилами. Хотя в большинстве случаев рожденным свыше кажется, что дьявол не подчиняется никаким правилам. Нет. Писание говорит, похоть зачавшая рождает грех. То есть для того, чтобы грех в жизни человека реализовался, есть определенный процесс, который также активируется через процесс сеяния и жатвы. Поэтому Люцифер или дьявол, зная эти все процессы, он так же само действует по этим правилам. Другое дело, он не может заставить рожденного свыше, но создавая обстоятельства, создавая давление или применяя один из пяти инструментов, он побуждает человека к словам или поступкам в целом, которые являются семенем, открывающим его для каких-то действий дьявола. То есть, когда рожденный свыше знает, что именно от него зависит как свобода действия Бога в его жизни, так и свобода действия дьявола, то здесь, получается, в действие вступает выбор. Вы уже выбираете, кто больше имеет свободу в вашей жизни. И именно ваш выбор определяющий. Другое дело, что Бог не диктатор и не навязывает вам выбирать его участие в вашей жизни. Дьявол – провокатор, который провоцирует рожденных свыше сказать или сделать то, что открывает рожденного свыше для него. Но когда вы знаете, как и что делает Бог, и используя что, и когда вы знаете, как и что делает дьявол, и что он использует, то в целом вы всегда можете сделать осознанный выбор и контролировать определенное действие дьявола со стороны физического мира. Поэтому еще раз напомню, что падший ангел сатана сам по себе, без непосредственного разрешения участия рожденного свыше, в его жизни ничего сделать не может, а именно сформировать какое-либо событие. И мы читали с вами определенные стихи, которые очень радикально заявляют, и мне нравится этот стих. Незаслуженное проклятие не сбудется. Почему рожденные свыше стали рассматривать проклятие как инструмент Божьего обучения или испытания, мне несложно догадаться. Потому что при этом основной поток такого представления сформировала мудрость земная. Если бы проклятия являлись определенным инструментом, который использует дьявол для того, чтобы вас чему-то научить, то в первую очередь они бы были обозначены как совершенная воля Божия в Эдемском саду. И вторым, я бы что сказал, Дух Святой не был бы представлен вам как учитель. Неужели Дух Святой как учитель неполноценный в своей мудрости, чтобы вас научить без использования дьявола? Ну, понимаете, это противоречит и представляет Духа Святого как никчемного. Да, на Духу Святому надо использовать дьявола. Зачем? Ну, чему может научить дьявол рожденного свыше? Это абсурдно просто даже само по себе. Но мудрость земная в умах верующих представляет, что Бог использует дьявола. Ему нечего использовать какой-то секонд-хенд или мусор, или это то, что убивает. После того, что Бог сделал в своем сыне на кресте, я бы не рекомендовал рожденным свыше даже думать таким способом. Потому что когда даже пастухи услышали от ангелов на земле мир человеку благоволение, в отношении Бога говорить такое, я считаю, это использовать имя Бога в суе. Но мудрость земная продолжает эти вещи делать. Следующий тезис, который я хочу обозначить, это было в нашей первой встрече, об этом мы говорили. Для того, чтобы в жизни рожденного свыше произошло какое-либо событие от сатаны, я сейчас говорю от сатаны, ему приходится через органы чувств оказывать на рожденного свыше разнообразные целенаправленные давления или провокации. Мы тоже говорили, что дьявол не может ворваться в жизнь рожденного свыше, которая является собственностью Господа Иисуса. Поэтому он использует определенные инструменты, которые действуют именно на органы чувств. Вот почему Писание говорит, живущий по плоти или через органы чувств, Богу угодить не может. Так как через органы чувств чаще всего мы реагируем на что-то. Если вы рассматриваете внешние события, которые представляют своего рода разную информацию, как то, что является истинным, вас очень легко обмануть. Удивительно, как-то подошла ко мне очень давно одна женщина и говорит, брат Олег, вы знаете, что в Библии есть искажения. Я говорю, на основании чего вы так решили? Она говорит, я смотрела фильм про Иисуса, и он расходится с тем, что написано в Новом Завете. Я понимаю, что в целом она обозначила, что она очень еще даже духовный младенец. Поэтому я не стал ей что-то пытаться доказывать. Но со временем я понял, что вот эта смешная история представляется во многих верующих немножко по-другому. Они руководствуются тем, что кто-то написал, они руководствуются тем, что они где-то услышали. Потому что когда мне верующие, которые по 15 лет в Господе подходят и рассказывают, брат Олег, а вы верите в НЛО? Или как вы относитесь к Йети? То я понимаю, что та фильм про историю, то, поверьте, это еще было очень даже очень. Конечно, в целом я понимаю, что духовное младенчество, которое ярко выражено в подобных вопросах, а их самых разнообразных бывает много. Это печальная картина, потому что если ко мне бы подошел верующий, который месяц, два, три в Господе, и задал бы такой вопрос про НЛО, я бы улыбнулся и сказал, ну ты знаешь, тебе все-таки лучше верить в Иисуса. Но когда человек 15 лет в Господе, я понимаю, какая солянка в его голове, и я понимаю, что в его окружении эта солянка неизбежно оказывает какое-то свое влияние, потому что даже малая закваска начинает квасить все окружение. Я понимаю, что в жизни этого рожденного свыше фактически Иисусу очень сложно действовать, потому что если он возится с НЛО, то всякие проявления, которые могут быть духовного характера то ли в его окружении, то ли в его жизни – я не исключаю, что он связывает с какими-то объектами. Мудрость земная именно это и будет делать. Если мудрости земной удается распылять фокус верующего на разные подобные слухи, то он именно это и будет делать. Это, знаете, как слабое звено. Он распыляет именно туда, куда человек так или иначе обращает фокус своего внимания. И на сегодняшний день, учитывая доступ к этой сливной яме, я имею в виду в негативном смысле интернету, но там не только сливная яма, там есть и хорошая, но в основном почему-то, опять-таки я знаю почему, но в основном мудрость земная направляет именно в сливную яму. Поэтому для того, чтобы в жизни рожденного свыше произошло какое-то событие от сатаны, ему приходится через органы чувств, отмечаю, через органы чувств, по-другому он не может, так как ваш дух недоступный, он в самом защищенном месте, он через органы чувств, оказывая на рожденного свыше разнообразные целенаправленные давления или провокации. Делает это все с одной целью, чтобы рожденный свыше сам своими словами и своими поступками открыл себя для определенных действий дьявола. Именно органы чувств человека являются тем, что пока еще могут соединить уже рожденного свыше с проклятием этого мира и тем, кто в нем. Именно органы чувств. Помните, именно органы чувств. Поэтому, если вы будете практиковать свою веру слову больше, чем своим органам чувств, то со временем, вы перестанете обращать внимание на внешнее, как на что-то, чем можно руководствоваться. Конечно, нужно время, я согласен. Для рожденного свыше младенца душевное вначале. Нужно время. И следующее, что я отмечу по нашей первой встрече в теме «Не давайте место дьяволу», это что именно слова и поступки человека определяют, чьи события и в какой сфере совершаются. Слова и поступки. Помните, ни одного слова, как и ни одного вашего действия, не бывает простым. Как ни печально, но среди рожденных свыше именно это и представляется именно так. Общаясь с верующим определенной деноминации, я не буду обращать какое внимание ваше какой, я обозначал, что им лучше не говорить то, что они говорят. И вот что они ответили. И отвечали, в общем-то, все одинаково. А какая разница? Мы не вкладываем в это никакого смысла. Послушайте, смысл словам придаете не вы. Смысл словам придаете не вы. Потому что не вы творец слов. И не вы изначально определяли их назначение. Каждое слово утверждено Творцом с определенной целью. Я имею в виду слово, которое изначально определено Творцом. Потому Писание говорит, что Бог от начала возвещает то, что будет в конце. Каждое слово в своем названии несет конечный продукт. Вкладываете вы туда смысл какой-то, не вкладываете, дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Но мудрость земная, опять-таки в умах рожденных свыше, я имею в виду младенцев, формирует представление, что якобы то, что они сказали, считается неважным. По сути, послушайте меня внимательно. Конечно, не стоит из-за этого драться или что-то пытаться кому-то доказывать или оскорблять. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы рожденные свыше все-таки стали контрастными. Или выделились не глупостью или каким-то своим образом, который больше вызывает смеха, а выделились именно тем, что в их жизни проявляются чудеса, которые без Бога невозможны. Выделились этим. Но так появляется, что на сегодняшний день больше выделяются какими-то внешними, чем чудесными вещами. Это по поводу первой особенности падшего духа. Вторая особенность падшего духа, о которой мы говорили с вами на предыдущей встрече, посвященной «Не давайте место дьяволу». В первой особенности мы обозначили, что дьявол действует через органы чувств. Это то, что я сделал ударение. Вторая особенность. Все, что предпринимает падший дух, сатана, происходит в естественном физическом мире. Это тоже важно отметить. В естественном физическом мире. В сфере чувств. С целью угасить то, что находится в мире духовном. А именно слово веры в духе человека. Это тоже очень важно знать. Почему это очень важно знать? Давайте я отмечу. Писание говорит, больше всего хранимого храни дух. Что такое фактически ваш дух? Фактически ваш дух по Писанию можно рассматривать как своего рода почва, которая готова произвести то, что в нее попадает. И Писание говорит о том, что Бог дал нам семена духовные. Каждое Божье обетование – это своего рода семечко, готовое произвести породу своему. Каждое Божье обетование имеет богодухновенность или имеет силу произвести то, о чем оно говорит. Когда вы берете обетование и вкладываете в свои уста, оно попадает в ваше сердце или в почву. И начинается процесс активации содержимого семени. И Писание говорит, что сперва происходит зелень. Что такое зелень в процессе действия обетования? Это начинается Духом Святым в вашем духе. Производится определенное влияние на ваш ум, которое выражается в том, что вы начинаете что-то замечать. Раньше вы этого не замечали. Что-то слышать. Раньше вы тоже не обращали на это внимания. То есть начинаются определенные процессы, которые начинают влиять на ход ваших мыслей, на ход ваших слов, на ваши желания, на ваши стремления, на ваше планирование. То есть зелень, колос, полное зерно – это своего рода влияние, которое происходит из вашего духа и влияет на ваши слова и поступки вам же во благо. Вам же во благо. Но оно приходит из духа. Из духа хотение действия. В целом направляю вас. Но опять-таки, если мы берем стратегию дьявола, он действует подобным образом, только изнаружи. Бог действует из духа, а сатана действует изнаружи, используя ваши органы чувств. Но с той же целью, чтобы побудить вас и сказать, или сделать что-то, что в целом открывает именно ваш дух для него. Для него. Хорошо. Я напомнил некоторые основные моменты. Если вы захотите их еще более детально рассмотреть, вы сможете зайти и посмотреть их по счету на нашей третьей встрече. Да. Или на нашей по счету второй встречи. Сегодня у нас по счету с вами третья встреча, если брать в теме. Нам небезызвестны его умыслы. Хорошо, итак, продолжаем. Сегодня мы рассмотрим третью и четвертую особенности падшего духа. Третью и четвертую особенность. Напомню вам, что сами особенности мы рассматриваем не с целью, чтобы быть в курсе, а с целью, чтобы не давать ему места. Как я уже сказал, что сама стратегия дьявола, она никогда не меняется. Он не является оригинальным. И он не может адаптироваться или приспосабливаться. Он всегда действует в том порядке, в котором он действовал в Эдемском саду. Я думаю, что если бы рожденные свыше достаточно внимательно изучили стратегию дьявола в Эдемском саду, то они бы заметили, что стратегия дьявола, представленная Иисусом в притче от сеятеля, ничем не отличается от того, как он действовал в Эдемском саду. Другое дело, что рожденные свыше не там не обратили внимания, а прочитав притчу о сеятеле, тоже не обратили внимания. Хотя Иисус сказал, кто не понимает этой притчи, тот вообще не может понять ни одного из учений, которых он представлял. Ну, я вам даю просто такие моменты, очень важные. Итак, третья особенность падшего духа. Тоже будьте внимательны, потому что мы рассматриваем достаточно важные детали. Свои инструменты, а мы обозначили какие, это скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством и другие пожелания. Дух смерти использует против рожденного свыше, потому что тот принял или применил слово веры. Я делаю это, на это ударение, чтобы вы понимали именно когда и после чего начинается особенная активность. Другими словами, можно сказать еще так. Причина, почему в жизни рожденного свыше приходит активация скорби, гонений, забот века, обольщения богатством и другие пожелания, причина – это услышанное им слово веры. Это очень важный момент. Чему я это говорю? Когда вы заходите в молитвенную комнату, и начинаете применять обетование. Каждое из обетований является носителем веры или словом веры. Когда вы берете обетование и сеете его, наступает определенный духовный процесс, который сокрыт от ваших глаз, от ваших ушей, от ваших органов чувств. Но не сокрыт от духовного мира и всех, кто в нем находится. Поэтому как только вы применяете обетование, фактически вы себя высвечиваете, как того, кто выступает против дел дьявола в конкретной сфере, выраженной в обетовании. Кстати, вы бросаете вызов царству тьмы. Но не сложно догадаться, если вы бросаете вызов царству тьмы, он будет реагировать. Как ни удивительно, но рожденным свыше кажется, что бросая вызов царству тьмы,
Царство тьмы будет все разбегаться, все, даже и себе знать не будет давать. Но так бы хотелось, так бы хотелось. Но послушайте, когда вы вступаете в процесс разрушения дел дьявола, выступаете против его царства, он не будет сдавать свои позиции, как иногда сдают верующие. Он будет сражаться и будет делать все, чтобы у вас сформировалось представление, будто бы обетование не работает. Он лжец, и он всегда будет поступать только так. Поэтому, как только вы берете обетование, вкладываете в уста и в сердце, сразу начинается определенная активация царства тьмы с целью, чтобы сформировать у вас представление, что якобы обетование не работает. Это может быть как после молитвы, так может быть и после слова веры с кафедры. Не после учения, слова веры я сейчас говорю. То есть, когда за кафедрой стоит человек, который проповедует слово веры, возгревая веру сидящих в зале, когда вера сидящих в зале возгрета, и она подкреплена соответствующими исповеданиями, то, покинув зал или служение, эти люди, которые действительно активировали веру через слышание, будут испытывать на себе определенные формы давления, которые могут выражаться скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания. И дьявол будет выступать против их, не потому что они члены этой церкви, из которой они вышли, не потому что они суперлидеры домашней группы, или потому что вот-вот они особенные. Именно такое представление чаще всего он закидывает в умы этих рожденных свыше, чтобы те подумали, а, ну да, я же все-таки лидер домашней группы, потому дьявол меня атакует. Нет. А, ну да, мы же ходим в такую церковь, у нас живая церковь, а все остальные это... Нет. Причина не вы, как верующие. Причина слова веры, которое делает вас верующими. Печально, но слово верующий на сегодняшний день используется всеми. Я имею в виду, применяется ко всем, кто хоть как-то говорит слово Бог внятно. Хотя слово верующий в Писании подразумевает человека, применяющего слово веры, а не читающего слово веры. Потому слово веры определяет, кто верующий, а кто неверующий. Кто верующий, кто неверующий. У нас есть такая часть Украины, где все верующие. Вот он проходит капличку или проходит какое-то здание. Он может бутылку за спину засунуть, перекреститься и дальше пойти. Потому что территорию костела или какого-то такого здания надо проходить именно перекреститься, и нельзя бутылку держать перед собой, только за спиной. Хотя какая разница? Какая разница? Или сигарету раз, ну ты пошел перекрестился и все. Это набожность, которая никакого отношения к вере не имеет. Абсолютно никакого отношения. Но дьяволу опять-таки удалось сформировать представление, что верующий это тот, кто верит, что Бог есть. Ну и бесы веруют, что Бог есть. Значит, что верующие? Поэтому слово верующий по Писанию предполагает применяющий слово веры. Именно применение и дает определение. Это как бы немножко другая тема, но в целом, чтобы вы понимали. Еще раз отмечу, что скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством и другие пожелания, которые использует дух смерти, он использует не сколько против самого верующего, сколько с целью, чтобы верующий обратил свои взоры от слова веры. Теперь я прочитаю вам, как это представлено в притче о сеятеле и записано в Евангелии от Марка, 4 глава, 15 стих. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, отмечу, слово веры или обетование, но которым, когда услышат, то ли в молитве, то ли в проповеди, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Вы скажете, брат Олег, это касается только этой почвы, посеянной при дороге. Нет, смотрите, что Иисус дальше говорит. Подобным образом или точно так же, как и в первой, тоже происходит и во втором случае. Тоже приходит сатана. Конечно, приходит сатана. Подобным образом и посеянное на каменистом месте. Давайте еще раз обозначу. Вам нужно это знать. Потому что когда вы заходите в молитвенную комнату и начинаете работать со словом веры. Потому что когда вы приходите в собрание, где говорится слово веры. Если это действительно слово веры, то будут столкновения. Поэтому не переживайте, когда есть столкновение. Но когда есть столкновение, применяйте дальше веру так же, как вы ее применяли, когда молились в вере или слушали слово веры. Богодухновенное слово веры разрушает дела дьявола. Также тем самым активирует и его проявление. Также. То есть слово веры буквально зажигает огонь в духе человека, и в духовном мире он начинает светиться, представляя угрозу царству тьмы и также привлекая внимание слуг дьявола. То есть в духовном мире вокруг этого человека начинает все активироваться. Так как задача все-таки дьявола, чтобы рожденный свыше усомнился в работе слова веры. Также, заканчивая Нагорную проповедь, Иисус сказал, для того ли приносится свеча или притча о сеятеле, Марка 4 глава, 21 стих. И сказал, для того ли приносится свеча или слово веры, обетование, чтобы поставить его под сосуд или покрывать? Не для того ли, чтобы поставить на подсвечник? Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. То есть у слова веры есть вполне конкретная цель. Что-то выявить и что-то убрать. Выявить и убрать. То есть у слова веры нет цели проинформировать вас или ввести вас в курс дела о воле Божией. Нет. У слова веры цель произвести то, о чем оно говорит. Причем 100 крат. Это тоже очень важно знать. А это уже дает нам определенное понимание, что причина активности дьявола в какой-то из сфер, а именно духовной, душевной, телесной, финансовой или общественной, не сам человек и не его особенность, что он член церкви, или еще какие-то там регалии, а причина именно слово веры. Слышите? Слово веры. Если вы будете достаточно внимательны, вы сами это заметите, практикуя слово веры. Слово веры. Поэтому атаки сатаны приходят за применение или услышанное богодухновенное слово веры, освобождая человека от рабства проклятий сатаны. Поэтому третья особенность падшего духа, что атаки сатаны приходят за применение слова веры, через которое может прийти вера, освобождающая человека от рабства проклятий сатаны. Сия победа, побеждающая мир, что вера наша. Потому у веры всегда была цель освободить и дать вам то, о чем говорит само слово веры. И следующее, слово веры несет в себе веру Божью, побеждающую дьявола и его царство. Победа, победившая мир, вера наша. Еще раз давайте для себя закрепимся. Третье важное знание для нас в отношении особенностей падшего духа, это что, используя свои 5 инструментов, скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания, дьявол использует с целью для того, чтобы рожденный свыше усомнился в том, что слово веры в его жизни работает. То есть сама цель применения этих инструментов не сам рожденный свыше, как человек рожденный свыше, а цель — это то слово, которое рожденный свыше, слово веры, применил. Брат Олег, а у меня такой вопрос. А если рожденный свыше не применяет слово веры, будет ли его атаковать дьявол? Давайте так. Я не думаю, что дьявол будет особенно часто активно его атаковать, потому что в этом случае будет достаточно даже одной атаки, которую по инерции сам уже рожденный свыше будет дальше развивать. Знаете, как колокол. Его стук, и пошло движение. И я замечаю, что именно так оно и происходит. Что рожденный свыше, который не имеет соответствующей мудрости о стратегии дьявола. Рожденный свыше, который не имеет соответствующей мудрости о том, как действует Царство Божие. Все, что его нужно, это просто раскачать, как маятник. А дальше он сам своим языком и своими поступками продолжает этот маятник раскатывать еще больше. До тех пор, пока он полностью не упадет. При этом дьяволу уже вмешиваться не надо. Потому что этот человек продолжает комментировать, что ему все хуже. И он постоянно говорит на себя и говорит, И каждое событие, которое уже как урожай приходит в его жизнь, побуждает его еще сказать что-то серьезнее против себя. То есть это как цепная реакция. Нужно ли в таком случае дьявол постоянно атаковать этого человека? А нет необходимости. Поэтому при многословии, ну, никак не избежать ухудшения ситуации. Ну, а так как есть деноминации, которые, ну, никак не следят за своим исповеданием, то именно там чаще всего, он и достигает определенного успеха, раскачивая эту качельку. Хорошо, с третьей особенностью мы разобрались. Несложно, хотя достаточно просто быть внимательным, особенно после молитвы или после служения, где говорилось о слове веры. Достаточно просто быть внимательным, и вы сможете сразу знать, где уже начинается какое-то давление, которое выходит на вас. Это все равно, что прошло с прекрасное собрание, говорилось слово веры. Вы поддерживали это слово веры своим исповеданием и согласием. И вы уже вдохновленные, ожидающие результатов работы веры, приходите домой. И с самого порога вы начинаете выслушивать свой адрес, какой вы не такой. Да, это может быть гонение на душевном уровне, но это гонение. А может быть, на следующий день. Может быть, не обязательно от родных и близких. Это может быть от кого-то другого. А может быть, какие-то другие инструменты. Допустим, вышли домой, вдохновленный, там раз, такой огонь. Приходите домой, оп, а мобильного нету. И вдруг вы вспоминаете, что когда вы шли домой, вы там рылись в сумке возле сугроба. И предполагаете, что может быть там. Пошли туда, начинаете копаться, а тоже ничего уже нет. И чувство утраты, скорби. И вы уже забыли, что было на собрании. И вы уже такой, все телефоны, вся информация, все полетело, все, и вы уже все, Вы расстроились, потому что это был дорогой телефон. Вы расстроились, потому что в нем были все телефоны. Вы во всем расстроились, чувство утраты. Все. И вы уже забыли, о чем было собрание. И к вам звонят, говорят, брат, как там? Да! Телефон полетел. Все, вы уже все потеряли. Все. Я не буду перечислять, как действуют эти инструменты. Но поверьте, это не всегда так прямо, что дьявол там врывается, и вы видите каждое его действие, которое выражено в каких-то там... знаете, как вот показывают там в интернете, ходит эта тучка серая, а вы от этой тучки пытаетесь все забрать, потому что сейчас подцепит ваш телефон или еще что-то. Нет, это не происходит таким образом. Оно происходит гораздо бытовой ситуацией, чем вы даже себе представляете. Вы там идете, такой вдохновленный, раз подскальзываетесь, падаете плашмя на спину и пришедший в себя. Вот. Хорошо, с этим мы разобрались. Поэтому третья особенность падшего духа вполне ясная, конкретно, что все его 5 инструментов направлены на то, чтобы применивший слово веры усомнился или забыл, или перестал обращать внимание на свое исповедание веры или какую-то связь именно со словом веры в его духе, которое он применил или услышал и применил. Четвертая особенность падшего духа, она находится... или определение ее, что это такое, как оно действует, находится в определении слова «антихрист». Антихрист. Тоже удивительно само по себе. Я хочу с вами немножко об этом поговорить. Апостол Иоанн в одном из своих посланий называет сатану антихристом. Мы знаем, что антихрист – это будет тот человек, который будет, в общем-то, реализовывать стратегию дьявола на земле. Но естественно, что этот человек будет кем-то или чем-то наполнен. Поэтому мы связываем этого слугу дьявола, антихриста, с непосредственно с самим дьяволом и его планами. Поэтому мы можем использовать это слово антихрист как в отношении этого непосредственного человека, который будет, так и понятное дело, что именно дьявол будет направлять этого человека в каких-то своих планах. Это почему я хочу сразу выставить. Если вы посмотрите определение слова антихрист в толковых словарях, в христианских толковых словарях, ибо в интернете, на христианских сайтах, то вы будете очень удивлены. Но, во всяком случае, если вы будете вначале иметь какую-то информацию. Я достаточно детально просмотрел все определения, которые только возможно были, я имею в виду по разнице между собой, со словом антихрист. Все они берут в своем определении два слова «анти» и «христос». Они раскладывают это как бы на два «анти» и «христос». Первому слову «анти» они дают определение «выступающий против». Слово «христос» – это «христос», к которому относят к Иисусу. В целом все определения приходят к одному. Это «анти» или «подменяющий Христа», «выступающий против Христа». И все они вот такие, чтобы вы понимали правильно. Хотя, послушайте меня внимательно, нельзя рассматривать слово «антихрист» отдельно от того, о чем проповедовал Иисус. Слово «Христос» в переводе с греческого, как и в переводе с еврейского «мессии», означает вполне конкретное что-то. Оно говорит о Духе Господа. О Духе Господа. Но так как в самих трактовках или переводах слово «антихрист» не переводят слово «Христос», то они и не видят, почему Иоанн, апостол Иоанн, назвал его антихристом. Апостол Иоанн назвал его антихристом не исходя из того, что он против Христа или пытается подменить Христа. Апостол Иоанн так сказал, потому что апостол Иоанн знал, что такое на греческом Христос. Он прекрасно понимал, как и слово христианин, все прекрасно понимали, почему это говорится, и о ком это говорится, и о чем это говорится. Но на сегодняшний день рожденные свыше во многом не имеют представления об определенном служении Духа Господня по причине того, что слово Христос не переводит. Не переводит его как в Новом Завете, так и в посланиях. Не переводят его в посланиях, потому и не понимают определенной стратегии дьявола, которую он использует, и против чего или кого оно направлено. Поэтому слово «антихрист» в переводе с греческого, в контексте проповедуемого Иисусом Евангелия, означает «препятствующий действию и работе Духа Господня, ставящий сопротивлению Духу Господня, насаждающий то, что будет угашать Духу Господа в жизни принявших Его». То есть основное определение слова «антихрист» или основной объект, который вытекает со слова «антихрист», это даже не сам рожденный свыше, это Дух Господень. Давайте я вам скажу почему. Именно Дух Господень является источником всего потребного рожденному свыше. Именно Дух Господень является источником мудрости, источником силы, наставником. Именно Дух Господень является тем, кто защищает дух человека от проникновения дьявола. То есть именно Дух Господень обеспечивает кровь Всевышнего. Именно Дух Господень является для рожденного свыше всем. А теперь давайте пойдем с другой стороны. А если рожденный свыше, ну не знает такую важность миссии Духа Господня? Просто не знает. Естественно, что дьявол, зная или видя, что человек, рожденный свыше, не знает такую важность Духа Господня, дьявол будет делать все необходимое, чтобы человек своими устами и своими поступками накладывал ограничения и сопротивление на Дух Господень. Писание говорит, что вы свяжете на земле, то если вы связываете свободу действия Духа Господня на земле, то он ограничивается в отношении вас и со стороны небес. И скажите, брат Олег, как можно ограничить Дух Господень? Ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Всякий раз, когда вы, возможно, непроизвольно, возможно, неосознанно, но под влиянием мудрости земной, говорите на себя какие-то немощи в какой-то сфере, вы тем самым ограничиваете именно в этой сфере, именно говоря эти немощи, вы ограничиваете участие Духа Святого в этом вопросе вашей жизни. Я не сказал, что вы это делаете осознанно, но мудрость земная толкает вас говорить немощи. Хотя Писание говорит, пусть слабый говорит что? Но верующие говорят, брат Олег, ну я же не могу вас обмануть. Я говорю вам как есть. Подождите, а зачем вы мне говорите как есть? Ну, чтобы не обманывать вас. А вам и не надо пытаться обманывать меня. Брат Олег, ну я вас и не обману, я говорю как есть. Честно говорю вам, а до этого вы меня что, обманывали? Потому есть какие-то вот такие вещи, которые верующие делают якобы, чтобы выглядеть честным. На самом деле, послушайте, выглядите верующим, а не честным. Зачем вы констатируете факты, причем перед верующими? Перед врачом констатируете факты. Он получает деньги за то, что он говорит вам правду. А перед верующим нужно говорить слово веры, приводя его к согласию веры. И если вы скажете перед верующим, вы знаете, давайте согласимся, что тело, которое Бог дал мне, исцелено. Но зачем говорить, я больной? Вы дух? Да. А болит у вас что? Тело. Так вы больной или тело больное? О, есть определенные деноминации, я сталкивался с ними, которым вы скажете, что если вы скажете только, что вы дух, а не тело, то они отделят сразу ваш дух от вашего тела. А они набросятся на вас. Они будут ругать вас. Не знаю, драться может не сразу полезут, но они будут всячески на вас лезть. Удивительно, да? Вот удивительно. Казалось бы, ну в чем здесь Писание говорит и дух, и душа, и тело во всей полноте. То есть человек состоит из трех составляющих. И Бог есть Отец Духом. Но как же уже так ясно? Но я понимаю, что сам конфликт или прецедент создает не они, а мудрость земная, которая в их уме преобладает или контролирует. Вот и все, по причине только в этом. Поэтому еще раз хочу отметить, слово «антихрист» в целом выявляет, против чего, против кого выступает дух смерти. Основной объект внимания сатаны, понятное дело, что богодухновенное слово, и дух Господень. Когда вы понимаете, что самое ценное, что у вас есть, это слово веры и дух Господень, то вы, в общем-то, будете понимать, что вам больше всего надо беречь и с кем строить отношения. Тогда у вас пропадет вот эта иллюзия величия самого себя. О, да, вот я лидер, да, я там вот молюсь больше, чем все. Да, конечно, я хожу в церковь, я примерный там. Я вот. И вы начинаете вот эту машину. Конечно, дьявол будет делать все, чтобы вы именно так и думали. На самом деле не вы какой-то особенный, а особенно слово веры и дух Господень. Поклонников в духе и в истине. И если вы знаете, что антихрист делает все именно на то, чтобы вашими словами и вашими поступками угасить действие Духа Святого в вашей жизни, то я бы рекомендовал вам быть очень скорым на покаяние. И если вы своим языком обозначили какую-то немощь, то я бы рекомендовал вам сразу с ней разбираться, не позволяя этой немощи накладывать ограничения на Дух Господень. Особенно активно дьявол работает в сфере финансов, обозначая немощь или недостатки в сфере финансов. Брат Олег, а где я вам возьму эти деньги? У меня никогда нет денег. Я вообще никогда не зарабатывал достаточно. И вообще финансовый достаток у меня его нету. Пойду хоть копейку заработаю. Вам нужна эта копейка? Вы пойдете ради копейки работать? И много разных подобных слов. А что с этой работой можно иметь? Да этих денег вообще никогда не хватало. Да вы же понимаете, что все деньги украли они. Они постоянно воруют. Они все у нас украли. И получается, что делает человек, говоря это? Послушайте. Он фактически, буквально стелит красную дорожку для дьявола в свою жизнь в сфере финансов. В сфере финансов. Он думает, что тем самым он как-то будет лучше выглядеть в глазах детей Божьих. Нет. Да, конечно, он, когда он общается с такими же, эти же болтуны его и поддерживают. Потому что человек слова веры, он скажет, стоп, я с тобой не согласен. А, все, я не хочу с тобой общаться. И хорошо, потому что худые сообщества разрушают добрые нравы. Вы говорите стоп этим людям. Если они будут держаться своей глупости, они оставят вас. Но не будьте среди тех людей, которые тоже ведутся на эти провокации и угашают Дух Святой исповеданиями немощи. Он поддержит вас в немощах ваших. Но если вы постоянно их говорите, говорите на свое тело, говорите на свой ум, говорите на свои финансы, на своих детей говорите, на жену говорите, на имущество говорите, эти немощи, недостатки. Говорите. Дьявол будет делать все необходимое, чтобы вы получили все, о чем вы говорите. Да, конечно, Дух Святой молчать не будет. Он больше заинтересован в профилактике настоящего вопроса. Но и навязывать вам тоже ничего не будет. Конечно, Дух Святой будет обличать. Обличать вначале непосредственно вас из вашего духа. Потом обличать через кого-то человека. Потом обличать, возможно, через какие-то материалы. То есть он будет всячески стараться достучаться. Но он не может диктовать вам. Конечно, когда в вашу жизнь придет жатва, мудрость земная скажет, о, Бог тебя испытывает. Бог тебя испытывает, потому что у Бога для тебя очень серьезный план. Ему надо тебя приготовить. И потом, когда у вас уже ничего не остается, вы скажете, о, наверное, я уже готов. Да, ты уже полностью готов. Теперь ты абсолютно бесполезен. Потому что теперь ты ему даже из дома выйти не можешь. Все. Теперь следующий этап. Это в том, что ты усомнишься в слове веры и пойдешь в какую-то религиозную группу людей, которые что только и делают, это обливают грязью кого-то и соединяются и дружат против кого-то. Все. Я даже, как бы, знаете, я вот только когда слышу, когда вот такие вещи происходят, я понимаю, что вот мудрость земная, у нее вот такая цель. Довести человека до состояния сомнения работы слова веры, угасить Дух Святой в его жизни до степени «не могу», а потом уже такого человека очень легко завести в те религиозные группы, которые только чем и занимаются, это мазохизмом, скажем так, словом «духовным». Они не могут уже двигаться в вере. Они постоянно думают, что все, что против них идет, это им во благо. Хотя какой плод веры они приносят? В чем плодовитость их? В соответствии с волей Божией для них, я имею в виду их миссии. Поэтому нет в духе человека Духа Господня, нет подкрепленной власти верующего. Нет власти, человек снова в рабстве у сатаны. Для рожденного свыше очень важно знать, что основной объект, против которого вашими устами и вашими поступками выступает дьявол, это непосредственно Дух Господень. Читаю Ефесянам 4 глава 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждому ближнему своему, потому что мы члены друг другу или одно целое в теле. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не заходит во гневе вашем, и не давайте место дьяволу, кто крал, впредь не кради». Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающим. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Слово «не оскорбляйте» буквально говорит «не давайте место дьяволу». Потому что когда вы ограничиваете свободу действия Духа Божьего, так или иначе вы даете кому-то свободу. То есть нету такого выражения неверия. Вы всегда верующий, вы всегда послушный, вы всегда практикующий. Другое дело, что именно. Если вы ограничиваете свободу Духа Божьего, значит вы кому-то просто даете больше свободы. Это как на весах. Если где-то опускается, то где-то по-любому поднимается. Это неизбежно, просто неизбежно. Читаем дальше. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в духе Господа или ради Духа Господня простил вас». Всегда помните, что самое ценное, что у вас есть, как для вас, так и для окружающих вас, это Дух Господень в вас. Именно по этой причине вас называют христианин, что в переводе означающий «имеющий Духа Господня». Поэтому то, насколько вы эффективно взаимодействуете с Духом Господним, именно настолько вы представляете реальную угрозу для царства тьмы. Именно ваше взаимодействие, ваша внимательность, ваше слышание Духа Господня, оно именно и является тем, что будет просто наезжать и разрушать все планы дьявола в вашей жизни. Именно миссия Духа Господня. Сопротивление Духу Господню – это то, что угашает или препятствует его служению в жизни рожденного свыше, служению вам. Его задача – служить вам, содействовать вам, помогать вам, освобождать вас, наставлять вас, вести вас, чтобы вы реально могли переживать в своей жизни служение Господа вам. Но дьявол не может ворваться в вашу жизнь, как я постоянно говорю, и угасить Дух Господень. Но дьявол, делая определенные провокации, подводит вас к тому, чтобы вы начали говорить на себя то, что в целом накладывает определенные ограничения и свободу действия Духа Господня. То есть это в большей степени выражается в формах немощи, каких-то оскорблений, то есть прямым текстом выраженные слова, связанные со стратегией дьявола. Со стратегией дьявола. Поэтому еще раз, сопротивление Духа, Духу Святому, это то, что угашает или препятствует его служению в жизни рожденного свыше. Итак, особенность четвертая, падшего духа. Основной объект внимания духа Антихриста на земле не сам верующий человек, а тот, кем он наполнен, Дух Господень. Следовательно, Антихрист будет делать все, чтобы рожденный свыше сам своими словами и поступками ставил сопротивление для свободы действия Духа Святого в его жизни. Поэтому вы всегда можете иметь четкое представление о том, по каким причинам Дух Святой в вашей жизни не проявляется. Причина не дьявол даже, и причина даже не сам Дух Святой, а причина в том, что вы говорите. И если вы попросите Духа Святого, попросите, опять-таки, послушайте, он не будет навязывать вам. Если вы попросите, чтобы Дух Святой помог вам увидеть, что его ограничивает и что ему препятствует, то Дух Святой во время молитвы, когда вы будете молиться на иных языках, провести какое-то время, он покажет вам и шаг за шагом может помочь вам освободиться от всех тех барьеров, препятствий и сопротивлений, которые вы в течение какого-то времени на него наложили. Это, знаете, как воздушный шар и висящий на нем балласт. Каждый мешок, который вы дополнительно вешаете на вас воздушный шар, он еще больше гарантированно будет держать его в земле, при земле. Дух Святой поможет вам увидеть, что именно его ограничивает и накладывает на его ограничения. Я сейчас не буду посвящать время ограничениям именно самим, как это происходит. Но одно я могу сказать точно. Это происходит вашими словами и вашими поступками. Это не происходит словами и поступками дьявола, но вашими словами и вашими поступками. А дьявол лишь провоцирует вас что-то сказать или сделать. Но в основном ограничение свободы действия Духа Господня в жизни рожденного свыше, это больше то, что выражает какие-то формы немощи. Немощи, когда рожденный свыше говорит на себя, а именно на свое тело, на свою жизнь, на какую-то из сфер, какие-то формы немощи, определенно накладывая определенные ограничения. Потому что Писание говорит, все могу, все преодолеваю, пусть слабый говорит, я силен. И многие другие высказывания, которые помогают все-таки снимать ограничения и давать возможность Духу Божьему действовать в вашей жизни. Ну, а если вы будете продолжать содержаться немощи для того, чтобы как-то выглядеть правильно для своей деноминации, потому что есть определенные деноминации, где как только вы скажете слово веры, вас сразу могут взять на заметку. Опять, ну, кем сформировано такое представление? Брат Олег, в Писании написано, что я буду хвалиться своими скорбями. Давайте так, те скорби, о которых говорит апостол Павел, это не скорби, которых он искал. Это не скорби, ради которых он что-то делает. Это именно те атаки, которых цель остановить апостола Павла. И когда он говорит, что я буду хвалиться скорбями, то есть буквально он обозначает, это все происходит, потому что я не бездействую. Потому что я не бездействую. Но если апостол Павел говорит, что я буду хвалиться скорбями, то посмотрите, где Иисус хвалится скорбями, где Иисус скорбям относится так, как относится апостол Павел. Все-таки держите для пример Иисуса. Все, вот держите за пример Его. Апостол Павел тоже проходил какой-то путь, и это не значит, что все, что выходило из его уст, вы должны применять в своей жизни так, как сказанное Иисусом. Пропускайте все через Иисуса, это лучше для вас. Итак, четыре особенности стратегии сатаны, которую мы с вами рассмотрели в этих двух встречах. Особенность первая. Давайте мы очень коротко повторим их. Особенность первая. Сатана сам по себе, без непосредственного разрешения и участия рожденного свыше, в его жизни ничего сделать не может, а именно сформировать какое-либо событие. Именно слова и поступки человека определяют, чьи события и в какой сфере совершаются. Притча о сеятеле очень яркое тому подтверждение. Именно притча о сеятеле раскрывается, как и используя что и с какой целью действует Бог. И притча о сеятеле раскрыта, как и используя что и с какой целью действует дьявол. Возможно, вам нужно более глубоко в этом получить откровение. Вы можете прослушать, тоже есть на сайте притча о сеятеле. Прослушайте, получите откровение, чтобы вы больше никогда не попадались на какую-то подобную провокацию. Особенность вторая. Падшего духа. Все, что предпринимает падший дух, сатана, происходит в естественном физическом мире, в сфере чувств человека, с целью, чтобы угасить то, что находится в мире духовном, а именно слово веры в духе человека. Так всегда остается, и это не меняется. Сна не оригинален, и то, что представляет для него угрозу, против этого он и выступает. На сегодняшний день для сатаны представляет угрозу слово веры и Дух Господень, а не вы, как какой-то особенный. Вы особенны лишь тем, что Дух Господень особенный. Особенность третья падшего духа. Атаки сатаны, приходят за примененное слово веры, через которое может прийти вера, освобождающая человека от рабства проклятия сатаны. Слово веры несет в себе веру Божью, побеждающую дьявола и его царство. Победа, победившая мир, вера наша. Еще раз. Сна приходит за примененное слово веры, через которое может прийти вера. То есть он приходит не по причине того, что вы особенный, или то, куда вы ходите особенный, а потому что вы применили то, что разрушает его дела в вашей жизни. Пока его дела в вашей жизни имеют свое влияние, ему нет необходимости постоянно к вам приходить. Послушайте, он не вездесущий. Иногда я слушаю верующих, и они представляют дьявола вездесущий. О, дьявол пришел ко мне. А другой говорит, и ко мне тоже пришел. А как это так, он к тебе пришел и ко мне пришел? Он что, вездесущий? Он очень ограниченный. Бог вездесущий. Бог может быть везде. Дьявол может быть только в одном месте. Брат Олег, а кто ж тогда пришел? Это может быть демон пришел, может быть бес пришел, может быть еще кто-то из его слуг. Но это не сам он. Не сам он. Поэтому он использует каких-то падших своих ангелов, которые могут совершать определенные функции. Да, это действительно так, что за каждым рожденным свыше закреплены определенные падшие ангелы, которые поставлены удручать. Их цель одна, чтобы вы сомневались в слове веры, чтобы вы делали какие-то глупости, совершали какие-то ошибки. Потому что духовный мир, он очень чувствительный. Когда вы совершили ошибку, которая выражается в форме какого-то семени, и не покаялись, то эта ошибка лишь в вашем уме ошибка. На самом деле это семя, производящее породу своему. Если вы не покаялись, то вы, по сути дела, оставили это семя в почве духовного мира. И оно будет производить по роду своему. Поэтому рожденным свыше очень важно быть внимательным как к всему, что они говорят, так и ко всему, что они делают. Брат Олег, а что ж тогда мне говорить? Говорите слово веры. Ну, что значит, что говорить? Как одна сестра говорит, брат Олег, так что мне теперь скотч ротом заклеить? Я говорю, если вы кроме глупости ничего говорить не можете, то лучше заклейте. Но я бы рекомендовал вам просто отложить одну группу высказываний и заменить ее другой группой высказываний. То есть, если у вас есть побуждение сказать какую-то глупость на себя, то скажите, заменяя ее противоположностью. А это как? Учитесь теперь. Учитесь. Если вы заглянули в свой кошелек, и вам хочется сказать что-то, что растрогает слушающих, то теперь скажите другое. Брат Олег, если я скажу другое, а вам надо сказать другое. Конечно, если вы не сеете свое финансовое семя, то даже если вы скажете что-то другое, Дух Святой скажет, ты хоть посеешь что-нибудь. Брат Олег, если я скажу, что я полон силы, они скажут, иди на огород. Конечно, скажут. Поэтому верующим еще во многом нужно научиться даже разговаривать. Разговаривать с собой, особенно с детьми. Знаете, дети – это удивительный мониторинг. Ваш сын может подойти и сказать, папа, дай мне денег, я хочу что-то купить. И для того, чтобы ребенок отстал, мудрость земная сразу, где я тебе их возьму, я же тебе что их рисую, я ж, что тебе все, у нас все ушло на это, у нас нет денег, чтобы покупать разную всякую ерунду, начинается снежный ком. Проходит какое-то время, и слово становится плотью. Интересно, я же сею свое семя, почему деньги не приходят? Вам что, перемотать кассету? Они не приходят, потому что вы сказали, что они не приходят. Брат Олег, ну если бы я сказал своему сыну, что деньги приходят, он бы сказал, папа, давай. Вам нужно научиться разговаривать с детьми так, чтобы дети присоединились к вашему согласию веры о том, что они приходят. Брат Олег, ну они меня не поймут. О, вы начинаете сразу за детей говорить, поймут они, не поймут. И вот так оно и происходит. Происходит то, что потом наши дети, они говорят по факту, а должны применять веру. И они потом не могут понять вас, верующих, потому что они рассматривают вас как обманщиков, потому что их нужно учить вере тогда, когда они приходят к вам и говорят с вами о каких-то таких вещах. Учите их о вере, чтобы они увидели, что вы верующий кому-то, кого они не видят. Ну, значит, он есть. Если папа верит, что есть, значит, он есть. Это удивительные вещи, когда общаешься с верующими, в большинстве случаев. Мне хочется задать вопрос. 15 лет, 20 лет в церкви. А когда он разговаривает, этот человек, или когда он планирует, этот человек, то, о чем он говорит и как он это говорит, и что он планирует и как он это планирует, говорит о том, что Бога нет. О, брат Олег, я даже не знаю, где я возьму деньги, чтобы поехать туда. А сколько лет вы ходите в церковь? Потому что верующим его назвать невозможно. Прихожанином можно. Я уже в церковь хожу аж 20 лет. Печально. Почему печально? Я люблю Бога. Потому что то, как вы разговариваете, печально. Печально. Послушайте, никогда не стройте свою жизнь, свои планы на том, что у вас есть. Иначе вы никогда не вырветесь из того, что у вас есть. Я знаю, что это никто. Никто не сказал, что это легко. Никто не сказал, что легко говорить на свое тело то, что тело говорит против. Никто не сказал. Никто не сказал, что легко, открывая почтовый ящик, и когда оттуда вываливается такая пачка счетов, и цифры работают на опережение, никто не сказал, что легко, спокойно на это прореагировать. Но учитесь на давление реагировать давлением. Я даю вам простой ключ. Если не будете на давление реагировать давлением, то давление будет против вас расти в геометрической прогрессии. А если вы будете на каждое давление реагировать давлением слова веры и не отступать от давления слова веры, пока давление слова веры не передавит то, что давит вас, то вы увидите, что очень быстро у вас выработается своего рода духовный рефлекс. И потом наступит момент, когда дьявол будет просто обходить вас, чтобы не получить очередной раз по затылку. Потому что если против вас он выступает, вы реагируете сразу давлением на еще большее давление. Вот это оно. Вырабатывайте в себе этот рефлекс. Чтобы раз пришел счет, ну ты меня завел. И все, вы уже за семя и выступаете против этого недостатка. Все, вас заводит это. В хорошем смысле этого слова. Вот это да, вот это оно. А когда приходит давление, у вас потекли слезы. О, это наш клиент, говорит дьявол. Это он. Давайте продолжаем. Работает. И там уже еще слезы. И он уже молит, поднимает всю церковь. Пастора в 3 часа ночи будет обязательно. Это что, он спит, пастор. У меня тут проблемы, счета приходят, он спит. Пусть молится стоит. Пастор, вы понимаете, тут меня все царство тьмы атакует. Пастор лежит в постели, и что? Ну, давайте молитесь, на колени становитесь. Что вы там спите? Давайте, все. Ой, когда с этими детьми сталкиваюсь? Возможно, вы не сталкиваетесь, и слава Богу. Но помните, я вам дал просто ключ. На давление всегда реагируйте давлением. Дьявол не является тем, кто отступит сам по себе. Это иллюзия, что вы будете сидеть и ждать, что он отступит. А брат Олег, может, я пересижу? Послушайте, когда вы спрятали голову в песок, у вас кое-что очень открыто. Именно туда вы получите удар. Если вы спрятали голову, это не значит, что у вас все остальное тоже спряталось. Поэтому на давление реагируйте, приучайте себя на давление реагировать давлением. Если у вас это получится, а у вас это получится, потому что Дух Господень с вами, то вы очень быстро доведете это до рефлекса. До рефлекса. А вам нужно довести до рефлекса. Чтобы как только приходит какая-то трудность, да, ваш ум будет реагировать по-любому. Реагировать нерадостно. Но с другой стороны, внутри вас сразу будет подниматься. Что? Вот это хорошее состояние. Когда получается, что Писание так и говорит, что дух душевному противится. Это нормально, послушайте. Но пусть это противление будет конкретным перевесом. Это будет хорошо. Хорошо, итак, мы с вами за эти две встречи мы рассмотрели четыре особенности падшего духа. Мы рассмотрели четыре основные особенности, чаще всего которые или с которыми сталкиваются каждый рожденный свыше. Я бы рекомендовал вам, возможно, прослушать для себя еще раз, чтобы зафиксировать какие-то основные моменты. Послушайте, они не сложные. Они связаны с вашими органами чувств и с вашей реакцией, словами и поступками. То есть это даже легко запомнить в целом. Может быть, там 5 инструментов сатаны и какие-то детали в практике этих инструментов, может быть, там и сложно. Но в целом, главное, что вы знаете, где, в какой сфере они действуют и через что они действуют. В физическом мире через органы чувств. Все. Это уже то, что вам хорошо знать. Все. Но когда вы научитесь на давление оказывать давление, вы так же само будете использовать инструменты определенные, которыми являются слово веры, которым будут являться ваши уста, не констатирующие факты, а обозначающие истину. И тогда вы будете целенаправленно использовать свои уста, как меч, выступающий против давления дьявола. Но, как я еще раз сказал, что если все-таки вы захотите более детально познакомиться с инструментами дьявола, это притча о сеятеле. А вот это то, что поможет вам в этом материале. Ну, а если вы захотите иметь более объемное представление о важных особенностях в целом, что вам нужно как рожденному свыше знать, то есть такая серия книг, которая называется «Что важно учитывать при чтении Писания». Именно в серию этих книг будет входить и тоже вот эти четыре книжки, которые будут выпущены. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели еще одну книгу, связанную с нам небезызвестной его умыслом. Я считаю, что это стратегически очень важный материал, который поможет вам не то, что не только не давать место дьяволу, но и конкретно выступать против него в те моменты, где он раньше, возможно, не имел никакого сопротивления. Теперь же он будет сразу замечен, и вы против него сразу будете выступать. Хорошо, давайте мы поблагодарим служение Господа Иисуса через Его Дух. И пусть Дух Святой поможет вам быть внимательным к этому. Еще раз хочу, вот у меня есть побуждение сказать, что чаще всего в самой стратегии дьявол использует именно родных и близких. Объясню вам почему. Есть такой термин, называется предвзятые отношения. Что такое предвзятые отношения? Предвзятые отношения – это когда кого-то из людей вы рассматриваете как того, кто должен или не имеет права в отношении вас чего-то сделать. Это называется предвзятое отношение. То есть, когда требования к этому человеку выше, чем кому-то другому. В отношении жен у мужей чаще всего позиция «ты должна». А в отношении у жен по отношению к мужам тоже такая же позиция. Это предвзятое. Вообще предвзятое отношение – это фактически платформа для конфликтов. Потому что в предвзятых отношениях уважительной формы не существует. Есть позиция «ты должна». Поэтому семья, родственники – это наиболее распространенная группа людей, слова которых и поступки которых чаще всего именно достигают вашей реакции. Если, допустим, вы идете по улице, и там бабушка, сидящая на лавочке, кинула какую-то реплику, то, возможно, вы придете и даже не обратите внимания. Но если это скажет теща, или мама ваша на вас, то для нее это может быть последний день. Казалось бы, какая разница между той бабушкой и этой? Но это же мама, это же теща там или еще что-то. Это называется предвзятое отношение. Поэтому вам нужно быть очень аккуратными. Особенно в отношении всего, что связано с вашими родственниками. Особенным образом. Потому что чаще всего дьявол использует именно их. Именно их, чтобы вы понимали. Это может быть как ваши дети, жена, муж или родственники. Будьте внимательны. И если идет какая-то прямая провокация, то ли покидайте это помещение, то ли выключайте телефон. Не переживайте. Если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. В таком случае, да, возможно, они на вас на какое-то время обидятся, но главное, что в отношении их вы не активировали того, что потом будет выступать против вас. Хорошо, ну мы еще будем, у нас еще будет несколько тем, и в некоторые из них мы затронем и эти моменты. Давайте поблагодарим за то, что свет приходит, и нам не безызмыслы умыслы дьявола и его стратегии. Спасибо тебе, Отец, за то, что Дух Твой проливает свет. И прости, Отец, что мы ставили ограничения или сопротивление, или препятствия Духу Божьему в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса и разрушаем все возможные сопротивления и препятствия, которые мы поставили. И мы просим тебя, Отец, Духом Твоим во имя Иисуса, если надо, и обличай, и наставляй, где, в чем, когда мы поставили сопротивление или ставим, говоря что-либо. Помоги нам быть внимательными к тому, о чем мы говорим, и учи нас Духом Твоим не говорить ничего из ограничивающих или ставящих сопротивление для действия Духа Твоего в нашей жизни. Мы выбираем Его действия. Мы выбираем Его участие, мы выбираем Его содействие, мы выбираем Дух Господень. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты поможешь нам не давать место дьяволу. Спасибо тебе за то, что ты поможешь нам убрать все сопротивления и препятствия Духу Господню в нашей жизни. Мы принимаем это как дар с благодарением. Спасибо тебе за твой свет, который да будет пролит на всякую тьму. Во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Отец, за ту благодать. Благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни, восполняя наши нужды по богатству Отца Небесного. И мы действуем на основании Слова Твоего, как сказано, что Бог, дающий семя сеющему хлеб пищу, подаст обилие посеянным. Мы берем свое семя, и мы сеем его с верой, и принимаем, что приходит с него урожай. Да приходит он в житницы и кладовых сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что урожай приходит. Мы соглашаемся, что он наполняет житницы и кладовые. Мы соглашаемся, что он делает нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты всегда даешь семя сеющему и всегда даешь обилие посеянным. Мы благословляем тебя и благодарим тебя во имя Иисуса. Аминь.